Иеромонах Дмитрий Першин. Василий Васильевич Рузанов, философ, чей гений во многом определил своеобразие Серебряного века. Однако в историю русской мысли Рузанов вошел как один из инициаторов религиозно-философского ренессанса. От нигилизма и позитивизма к метафизике, к религиозному мирочувствию. Так можно определить основной вектор его духовной эволюции, по напряженности исканий, сопоставимый с обретением веры авторами вех. И поскольку в современных исследованиях, посвященных культурологии и истории философии, Рузанова нередко причисляют к категории полемиста с православием, озабоченного проблемой пола, имеет смысл прислушаться к голосу самого мыслителя, в творческом наследии которого мы встречаем не только критику, но и неожиданную для Серебряного века любовь к Христовой Церкви. «Неужели ты велишь не бояться смерти?» Русский Фрейд перед Тайной Воскресения. За Василием Васильевичем Рузановым годы жизни с 1856 по 1919 прочно закрепилась репутация русского Фрейда. Действительно, начиная с 1898 года, он во всех своих работах постоянно, к месту и не к месту, поднимает проблемы брака, развода, незаконно рожденных детей. Что побудило Рузанова обратиться к теме, которая придала его творчеству специфически розановский колорит? Прежде всего, его семейные перипетии. Первый брак Рузанова с Аполлинарией Сусловой распался по вине последней. Развода мужу она не дала. В 1891 он женится вторично на вдове Варваре Дмитриевне Бутягиной. Брак был подсуден, однако их тайна на свой страх и риск обвенчал родственник Варвары Дмитриевны, священник Иоанн Бутягин. Неудачность первого брака, беззаконность второго. Известно, сколько горя принесли Рузанову бракоразводные законы Российской империи. Причем сугубую боль вызывало то, что юридическая кабала нежелаемого брака основывалась на установлениях церковного права. Ситуация, когда терпят невинные дети и блудница, она же и целомудреннейшая жена, с одной стороны разрешается в творчестве Рузанова апологией семьи, с другой – разработкой темы пола. Но только ли в коллизиях личной жизни Рузанова причина его философской зачарованности полом? В отличие от позитивиста Зигмунда Фрейда, Рузанов к своей метафизике пола идет от экзистенциальных вопрошаний Достоевского и Толстого. Именно смерть человека, обрывающая его личностное бытие, становится главным врагом раннего Рузанова, не имевшего опыта преображения бытия во Христе. В «Легенде о великом инквизиторе» Достоевского, 1891 год, он скажет, что Достоевский, показав в «Записках из подполья» иррациональность человеческой природы и, следовательно, мнимость конечной цели, выступил на защиту не относительного, но абсолютного достоинства человеческой личности, каждого данного индивидуума, который никогда и ни для чего не может быть только средством. Как агрегат физиологических функций, между которыми одна есть сознание, человек есть, конечно, только средство. Совершенно иное увидим мы в нем, признав его мистическое происхождение и мистическую природу. Он носит отблеск Творца своего, в нем есть лик Божий, не померкающий, не преклоняющийся, но драгоценный и оберегаемый. Таким образом, только в религии открывается значение человеческой личности. Постоянно ссылавшийся на дневник писателя, Рузанов, скорее всего, знал удивительную молитву словословия, которую Достоевский вложил в уста юного Вертера в статье о том, каковой должна была бы быть молитва великого Гёте: «Боже, благодарю Тебя за лик человеческий, Тобою данный мне». Быть человеком – это дар. Но с человеком что-то случилось, и ныне он живет в перспективе расчеловечения, в ожидании конца, и знает об этом. Жажда бессмертия, земного бессмертия, есть самое удивительное и совершенно несомненное чувство в человеке, описывает Розанов феномен человека в легенде. Существенно здесь, что Розанов ищет земного бессмертия, вечности в плоскости несовершенного мира сего. И в этом сходство с Достоевским, мистиком живого, гармоничного, исключая человека, мироздания, почвы. Но Достоевский чаял иного посмертия, чем здесь бытие. Он вожделел всепрощающего и вселюбящего Христа. У раннего же Розанова алчба вечности разрешается в благоговении перед новой жизнью, перед детством. «Не от того ли мы так любим детей, трепещем за их жизнь более, нежели за свою, уже увядающую? И когда имеем радость дожить и до их детей, привязываемся к ним еще сильнее, чем к собственным. Даже в минуту совершенного сомнения относительно загробного существования мы находим здесь некоторое утешение. Пусть мы умрем, но останутся дети наши, а после них и их дети, говорим мы в своем сердце, прижимаясь к дорогой нам земле. В детях продолжается жизнь нашей телесности». Трагедия в том, что это бессмертие, это жизнь нашей крови, после того, как мы станем горстью праха, слишком неполна. Это какое-то разорванное существование, распределенное в бесчисленных поколениях. И в нем не сохраняется главного, что мы в себе любим, нашей индивидуальности, цельной личности. Так что же такое быть человеком разумным и одновременно человеком смертным? Через 4 года, в 1895 году, Розанов первым в русской и западной мысли обратится в обосновании своих философских интуиций к смерти Ивана Ильича Толстого. «Страх смерти, вселенный в каждого человека, о котором говорит Толстой, есть страх ненавеянный, невнушенный, как он думает, но страх с рождением в нас входящий, и по мере приближения к завершению земного существования более и более нами овладевающий. Это не есть предчувствие только нас ожидающего, это есть ощущение нами в себе носимого, ощущение того, что присутствует, замешивается в каждый наш жизненный акт. В каждый момент своей жизни мы носим в себе труп. Отсюда некоторые особенности качества смертного страха. Человек не боли умирания боится, и также страх смерти не есть страх за судьбу этих стихий, из которых состоит его тело, и, кажется часто ему, состоит он весь. Это страх человека за лицо свое, ужас перед тем, что не имеет в себе никакого лица. Все последующее творчество Розанова – поиск противоядия от всепоглощающего и всеобезличивающего тления. Неизреченным светом сияет в Евангелии Пасха. Бессмертием на время, неисчерпаемым весельем струится, по слову Пастернака и Мандельштама, в церкви таинства Евхаристии. Но Розанову неведома реальность пасхального богобытия твари. Поэтому он отвергает христианство, как, по его мнению, религию умершего, и обращается к язычеству и иудаизму как религиям плодущим. Но поэтому же он обращается ко Христу, когда горе, тяжелая болезнь жены, просветлило его сердце. Философский катарсис Розанова запечатлен в шедеврах «Уединенное» 1912 год, «Смертное» 1913 год, «Опавшие листья», записи 1911-12 годов, «Короб 1», «Короб 2», 1913-1915 годы. Оставаясь по-прежнему атеистом, я теперь имею больше, нежели прежде, запас доказательств против всякой идеи о Боге, но отношусь в то же время с большим уважением ко всякой религии и в особенности к христианской, писал Розанов в 1876 году к Баудеру. В «Уединенном» он уже имеет опыт богообщения. «Выньте, так сказать, из самого существа мира молитву. Сделайте, чтобы язык мой, ум мой, разучился словам ее, самому делу ее, существу ее. Чтобы я этого не мог, люди этого не могли. И я с выпученными глазами и ужасным воем выбежал бы из дому и бежал, бежал, пока не упал. Без молитвы совершенно нельзя жить. Без молитвы – безумие и ужас. Но это все понимается, когда плачется. А кто не плачет, не плакал, как ему это объяснить? Он никогда не поймет. А ведь много людей, которые никогда не плачут». В «Уединенном» Розанов расслышал церковь. Она открылась ему в красоте и глубине, в подлинной реальности богослужений и в своей беззащитности. Да что же и дорого-то в России, как не старые церкви? Уж не канцелярии ли, или не редакции ли? А церковь старая-старая, и дьячок не очень, и священник тоже не очень, все с грешком, слабенькие. А тепло только тут. Отчего же тут тепло, когда везде холодно? Хоронили тут мамашу, братцев, похоронят меня. Будут тут же жениться дети, все тут. Все важное. И вот люди надышали тепла. И хотя следы прежнего околохристианства не менее характерная особенность «Уединенного», но все же это слишком болящая книга, особенно на фоне творческой самоупоенности современников Розанова и предвоенной России, чтобы сводить ее автора ко всем его ошибкам или оплошностям. В «Коробе втором» Розанов свидетельствует в противовес расцерковляющемуся веку. «Я нуждаюсь только в утешении, и мне нужен только Христос. Язычество и иудаизм и на ум не приходят». Бердяев все же не улавливал розановскую нетождественность самому себе. В «Самопознании» Бердяев утверждал: «Розанов был врагом не церкви, а самого Христа, который заворожил мир красотой смерти. В церкви ему многое нравилось, в церкви было много плоти, много плотской теплоты. Он говорил, что восковую свечечку предпочитает Богу. Свечечка конкретно чувственна, Бог же отвлечен. Он себя чувствовал хорошо, когда у него за ужином сидело несколько священников, когда на столе была огромная традиционная рыба. Без духовных лиц, которые почти ничего не понимали в его проблематике, ему было скучно». Эта характеристика не вполне корректна. Бердяеву уже принадлежат строки о космическом эротико-сексуальном прельщении Розанова. Правда, при таких оценках надо учитывать и отношение к полу самого Бердяева. В «Самопознании» он пишет: «Отталкивание от родовой жизни принадлежит к самым первоначальным и неистребимым свойствам моего существа. Отталкивание во мне всегда вызывали беременные женщины. Деторождение мне всегда представлялось враждебным личности». Сравним розановское: «Волновали и притягивали скорее же очаровывали груди и беременный живот. Я постоянно хотел видеть весь мир беременным. Поскольку Бердяев критикует Розанова с позиции христианского персонализма, попробуем рассмотреть проблему соотнесения философии Пола Розанова и христианской традиции. Пожалуй, христианству ближе родовой пафос Розанова, нежели возвышенное во имя свободы бердяевское гнушение деторождением. Во всяком случае, для Григория Богослова, когда брак есть, собственно, брак и супружеский союз, и желание оставить после себя детей, тогда брак хорош, ибо умножает число благоугождающих Богу. А по мысли Иоанна Златоуста, рождение детей, то есть половое разделение в действии, актуализированное во всей полноте, даровано после грехопадения. Рождение детей сделалось величайшим утешением для людей, когда они стали смертными. Поэтому-то человеколюбивый Бог, чтобы сразу смягчить наказание прародителей и ослабить страх смерти, даровал рождение детей, являя в нем образ воскресения. Очевидна близость позиции Розанова и Иоанна Златоуста, Григория Богослова и Конституции церковных канонов. Его полемика с церковью была полемикой с теми взглядами на семью, которые отличают скорее католицизм, полонивший в XVII-XIX веках русское православие, с богословием и мироощущением, в которых брачные узы трактуются в категориях плотской нечистоты. Здесь коренится, в частности, характерная для Западной Церкви обязательность целибата для священства. И напротив, парадокс восточного аскетизма в том, что когда под влиянием постановлений одного из поместных соборов Запада, Эльвирского, на Первом Вселенском соборе в Никее была сделана попытка распространить полное плотское воздержание клира на всю церковь, брак отстоял подвижник, исповедник, сам строгий девственник Пафнутий, епископ из Верхней Фиваиды. Но если Пафнутий утверждал равночестность двух путей и свободу выбирать любой из них, то Розанов, уже вопреки принципу духовной свободы, настаивает на исключительности семейного образа жизни. Согласно преданию церкви, никому не позволено делаться монахом, потому что он гнушается браком. И что здесь вопреки глаголица розановскому максимализму? Но продолжим цитату. «И монашеское делание не лишено венцов святости, как полнота собирания всего себя в Боге. Никто не должен, вступив в брак, презирать монашество». Нападая на аскетизм, Розанов, с одной стороны, действительно, по выражению протоиерея Георгия Флоровского, смог не увидеть его суть, фаворское озарение подвижников, как, впрочем, и само преображение, и в какой-то мере воскресение Христа в Евангелии. Хотя личная святость Серафима Саровского, Амвросия Оптинского, к духовному руководству которого прибегали в семье второй жены Розанова, Иоанна Кронштадтского, его затронуло. И в ранних эмбрионах, и в сборнике «Около церковных стен», и в более поздних «Карабах» он расслышал, как веселость, радостность, пасхальность их христианства, так и значимость для судеб России их милующей любви. Но, с другой стороны, он вполне справедливо и в рамках православной традиции обличал ересь псевдоаскетического монтанизма в современных ему бракоборцах и внутри и вне церковных, вроде Льва Толстого с его крейцеровой сонатой. И при всех перегибах розановских умозаключений, от принятия культа священной проституции до людей лунного света и их обуреваемых блудным возбешением антиподов, при всей своеобразной зачарованности Полом, протоиерей Георгий Флоровский, и не столько семьей как таковой, сколько, собственно, актом плотского соединения. Понятно сочувствие церкви той внутренней правде и праву философа, которые были выявлены в отмене синодальных узаконений о браке на Поместном соборе 17-18 года и побудили отца Сергия Булгакова так определить существо родовых интуиций Розанова. В его безостенчивости и наивном бесстыдстве, с которым он совершает свои самообнажения и направляет пытливый глаз в места, нормально закрытые стыдливостью, не только сказывается своеобразный аморализм, но и просвечивает иное, важное и, можно сказать, драгоценное в мистической непосредственности своей, сознание ноуминальной праведности пола. Это отблеск эдемского брака Адама и Евы. Недаром, имея формально все основания отлучить заплутавшего мыслителя от себя, констатировав реально существовавшую разницу между его философскими построениями и богомыслием православия, церковь воздержалась и не поддержала известную инициативу епископа Гермогена, а многие из церковного клира открыто выражали свое сочувствие юродивому русской философии. И, пожалуй, именно они своей сердечной чуткостью позволили избежать греха фарисейства. Когда тяжело заболела незаконная вторая жена Розанова, Варвара Дмитриевна, именно церковное христианство отозвалось участием и сочувствием. Розанов оценил эту поддержку. «О доброте нашего духовенства, сколько я им корост засыпал за воротник, но между тем, кто знал меня, да и из незнавших многие, относились, отвергая мои идеи, враждуя с ними в печати и устно, не только добро ко мне, но и любяще». Далее Розанов перечисляет многих лиц из тогдашнего духовного ведомства, общеизвестные имена Победоносцева и Глубоковского. Характерно, что наиболее теплые слова о пресловутой иерархии, причем черной, монашествующей. Чего? Гермоген, требовавший летом отлучить меня, в ноябре-декабре дважды просился со мной увидеться. Епископ Сергий Финляндский, знавший о всем моем возмутительном образе мыслей, тем не менее, когда друг, вторая жена Розанова, лежал в евангелической лютеранской больнице после третьей операции, приехал посетить ее и приехал по заботе митрополита Антония, вовсе ни разу ее не видавшего, и который меня-то раза два-три видел без всяких интимных бесед. И везде деликатность, везде тонкость. После такой моей страшной вражды к ним и совершенно непереносимых обвинений. И я бросился, 1911 год, конец, к церкви. Одно в мире теплое, последнее теплое на земле. Здесь мы видим, как меняются акценты в розановском восприятии церковного христианства. Оказывается, православие не только в высшей степени отвечает гармоничному духу Буслаева, Ключевского, Соловьева, но и нужно, и, может быть, даже в большей степени, духу потревоженному. «Боль мира победила радость мира. Вот христианство». Пасха почти не звучит в розановском творчестве. Жизнь будущего века как-то совершенно не сопрягается с жизнью века сего, эфемерно и гипотетично. Религиозная доминанта христианства, воскресение мертвых, лишь изредка пробивается сквозь всеобщую обреченность. Неужели все, что идут по улицам, тоже умрут? Какой ужас! Вся земля — великая могила. Смысл Христа не заключается ли в Гефсимании и кресте? Он собою дал образ человеческого страдания. Обозначает он контуры своего стоического благовестия. Но далее, как подметила одна из его корреспонденток, это, кажется, единственное столь явное место у Розанова. Он встречает Бога живого, распятого, но и распявшего смерть. Если он утешитель, то как хочу я утешения? И тогда он Бог мой. Неужели? Какая-то радость. Но еще не смею. Неужели мне не бояться того, чего я с таким смертельным ужасом боюсь? Неужели думать, встретимся, воскреснем, и вот он Бог наш, и все объяснится? Угрюмая душа моя впервые становится на эту точку зрения. О, как она угрюма была, моя душа, еще с Костромы! Ведь я ни в воскресение, ни в душу, ни особенно в него не верил. Ужасно странно. То есть ужасное было, а странное наступает. Неужели сказать «умрем» и ничего? Неужели ты велишь не бояться смерти? Господи, неужели это ты? Приходишь в ночи, когда душа так ужасно скорбела. По свидетельству дочерей, Розанов лишь в самом конце жизни открыл для себя животворящее чудо Евхаристии. Обращаясь 17 января 1919 года в предсмертном письме к литераторам, он оставил свой последний завет. «Всегда помните Христа и Бога нашего. Поклоняйтесь Троице, безначальной и живоносящей и изначальной».